Владимир Ильич Ленин. С чего начать? Написано в мае 1901 года, напечатано в мае 1901 года в газете «Искра» номер 4. Вопрос, что делать, за последние годы с особенной силой выдвигается перед русскими социал-демократами. Речь идет не о выборе пути, как это было в конце 80-х и начале 90-х годов, а о том, какие практические шаги и как именно должны мы сделать на известном пути. Речь идет о системе и плане практической деятельности. И надо признать, что этот основной для практической партии вопрос о характере и способах борьбы остается у нас все еще нерешенным, возбуждает все еще серьезные разногласия, обнаруживающие прискорбную неустойчивость и шатание мысли. С одной стороны, далеко еще не умерло экономическое направление, старающееся обкорнать и сузить работу политической организации и агитации. С другой стороны, по-прежнему гордо поднимает голову направление беспринципного эклектизма, подделывающегося под каждое новое веяние, не умеющего отличать запросов минуты от основных задач и постоянных нужд движения в его целом. Как известно, такое направление свило себе гнездо в рабочем деле. Его последнее программное заявление, громкая статья под громким заглавием «Исторический поворот» номер 6 листка рабочего дела, особенно наглядно подтверждает сделанную характеристику. Еще вчера мы заигрывали с экономизмом, негодовали по поводу решительного осуждения рабочей мысли, смягчали плехановскую постановку вопроса о борьбе с самодержавием. А сегодня мы уже цитируем слова Либкнехта: «Если обстоятельства изменятся в 24 часа, то нужно и тактику изменить в 24 часа». Мы уже говорим о крепкой боевой организации для прямой атаки, для штурма на самодержавие, о широкой революционной и политической, вот уж как энергично, и революционной, и политической, агитации в массе, о неустанном призыве к уличному протесту, об устройстве уличных манифестаций, резко сик политического характера и прочее и тому подобное и так далее. Мы могли бы, пожалуй, выразить удовольствие по поводу того, что рабочее дело так быстро усвоило выдвинутую нами уже в первом номере «Искры» программу создания крепкой организованной партии, направленной на завоевание не только отдельных уступок, но и самой крепости самодержавия, но отсутствие у усвоивших всякой твердой точки зрения способно испортить все удовольствие. Имя Либкнехта рабочее дело, конечно, приемлет в суе. В 24 часа можно изменить тактику агитации по какому-нибудь специальному вопросу, тактику проведения какой-нибудь детали партийной организации, а изменить не только в 24 часа, но хотя бы даже в 24 месяца свои взгляды на то, нужна ли вообще всегда и безусловно боевая организация и политическая агитация в массе, могут только люди без всяких устоев. Смешно ссылаться на различие обстановки, на смену периодов, работать над созданием боевой организации и ведением политической агитации обязательно при какой угодно серой мирной обстановке, в период какого угодно упадка революционного духа. Более того, именно при такой обстановке и в такие периоды особенно необходима указанная работа, ибо в моменты взрывов и вспышек поздно уже создавать организацию. Она должна быть наготове, чтобы сразу развернуть свою деятельность. Изменить в 24 часа тактику. Да для того, чтобы изменить тактику, надо прежде иметь тактику. А если нет крепкой организации, искушенной в политической борьбе при всякой обстановке и во всякие периоды, то не может быть и речи о том систематическом, освещенном твердыми принципами и неуклонно проводимом плане деятельности, который только и заслуживает название тактики. Посмотрите, в самом деле. Нам говорят уже, что исторический момент выдвинул перед нашей партией совершенно новый вопрос о терроре. Вчера совершенно новый был вопрос о политической организации и агитации. Сегодня вопрос о терроре. Не странно ли слышать, как люди до такой степени, не помнящие родства, рассуждают о коренном изменении тактики? К счастью, рабочее дело не право. Вопрос о терроре – совершенно не новый вопрос. И нам достаточно вкратце напомнить установившиеся взгляды русской социал-демократии. Принципиально мы никогда не отказывались и не можем отказываться от террора. Это одно из военных действий, которое может быть вполне пригодно и даже необходимо в известный момент сражения, при известном состоянии войска и при известных условиях. Но суть дела именно в том, что террор выдвигается в настоящее время отнюдь не как одна из операций действующей армии, тесно связанная и сообразованная со всей системой борьбы, а как самостоятельное и независимое от всякой армии средство единичного нападения. Да при отсутствии центральной и слабости местных революционных организаций террор и не может быть ничем иным. Вот поэтому-то мы решительно объявляем такое средство борьбы при данных обстоятельствах несвоевременным, нецелесообразным, отвлекающим наиболее активных борцов от их настоящей, наиболее важной в интересах всего движения задачи, дезорганизующим не правительственные, а революционные силы. Вспомните последние события. На наших глазах широкие массы городских рабочих и городского простонародья рвутся к борьбе, а у революционеров не оказывается штаба руководителей и организаторов. Не грозит ли при таких условиях уход самых энергичных революционеров в террор ослаблением тех боевых отрядов, на которые только и можно возлагать серьезные надежды? Не грозит ли это разрывом связи между революционными организациями и теми разрозненными массами недовольных, протестующих и готовых к борьбе, которые слабы именно своей разрозненностью? А ведь в этой связи единственный залог нашего успеха. Мы далеки от мысли отрицать всякое значение за отдельными героическими ударами. Но наш долг со всей энергией предостеречь от увлечения террором, от признания его главным и основным средством борьбы, к чему так сильно склоняются в настоящее время очень и очень многие. Террор никогда не может стать заурядным военным действием. В лучшем случае он пригоден лишь как один из приемов решительного штурма. Спрашивается, можем ли мы в данный момент звать на такой штурм? Рабочее дело, по-видимому, думает, что да. По крайней мере, оно восклицает. Стройтесь в штурмовые колонны. Но это опять-таки усердие не по разуму. Главная масса наших военных сил – добровольцы и повстанцы. Постоянного войска есть у нас лишь несколько небольших отрядов. Да и те не мобилизованы, не связаны между собой, не приучены строиться в военные колонны вообще, а не то, что в штурмовые колонны. При таких условиях, для всякого, кто способен обозреть общие условия нашей борьбы, не забывая о них при каждом повороте исторического хода событий, должно быть ясно, что лозунгом нашим в данный момент не может быть идти на штурм, а должно быть устроить правильную осаду неприятельской крепости. Другими словами, непосредственной задачей нашей партии не может быть призыв всех наличных сил теперь же к атаке, а должен быть призыв к выработке революционной организации, способной объединить все силы и руководить движением не только по названию, но и на самом деле, то есть быть всегда готовой к поддержке всякого протеста и всякой вспышки, пользуясь ими для умножения и укрепления военных сил, годных для решительного боя. урок февральских и мартовских событий так внушителен, что вряд ли можно встретить теперь принципиальные возражения против такого вывода. Но от нас требуется в настоящее время не принципиальное, а практическое решение вопроса. Требуется не только уяснить себе, какая именно организация, для какой именно работы необходима. Требуется выработать известный план организации, чтобы к постройке ее могло быть приступлено со всех сторон. Ввиду неотложной важности вопроса, мы решаемся с своей стороны предложить вниманию товарищей набросок плана, подробнее развиваемого нами в подготовляемой к печати брошюре. По нашему мнению, исходным пунктом деятельности, первым практическим шагом к созданию желаемой организации, наконец, основной нитью, держась которой мы могли бы неуклонно развивать, углублять и расширять эту организацию, должна быть постановка общерусской политической газеты. Нам нужна прежде всего газета. Без нее невозможно то систематическое ведение принципиально выдержанной и всесторонней пропаганды и агитации, которая составляет постоянную и главную задачу социал-демократии вообще и особенно насущную задачу настоящего момента, когда интерес к политике, к вопросам социализма пробужден в наиболее широких слоях населения. И никогда не чувствовалось с такой силой, как теперь, потребность в том, чтобы дополнить раздробленную агитацию посредством личного воздействия местных листков, брошюр и прочего, той обобщенной и регулярной агитации, которую можно вести только при помощи периодической прессы. Вряд ли будет преувеличением сказать, что степень чистоты и регулярности выхода и распространения газеты может служить наиболее точным мерилом того, насколько солидно поставлена у нас эта самая первоначальная и самая насущная отрасль нашей военной деятельности. Далее нам нужна именно общерусская газета. Если мы не сумеем, и пока мы не сумеем объединить наше воздействие на народ и на правительство посредством печатного слова, будет утопией мысль об объединении других, более сложных, трудных, но зато и более решительных способов воздействия. Наше движение и в идейном, и в практическом организационном отношении всего более страдает от своей раздробленности, от того, что громадное большинство социал-демократов почти всецело поглощено чисто местной работой, суживающей их кругозор и размах их деятельности, их конспиративную сноровку и подготовленность. Именно в этой раздробленности следует искать наиболее глубоких корней той неустойчивости и того шатания, о которых мы говорили выше. И первым шагом вперед по пути избавления от этого недостатка, по пути превращения нескольких местных движений в единое общерусское движение, должна быть постановка общерусской газеты. Наконец, нам нужна непременно политическая газета. Без политического органа немыслимо в современной Европе движение, заслуживающее название политического. Без него абсолютно неисполнима наша задача сконцентрировать все элементы политического недовольства и протеста, оплодотворить ими революционное движение пролетариата. Мы сделали первый шаг, мы пробудили в рабочем классе страсть экономических фабричных обличений. Мы должны сделать следующий шаг, пробудить во всех сколько-нибудь сознательных слоях народа страсть политических обличений. Не надо смущаться тем, что политически обличительные голоса так слабы, редки и робки в настоящее время. Причина этого отнюдь не повальное примирение с полицейским произволом. Причина та, что у людей, способных и готовых обличать, нет трибуны, с которой бы они могли говорить, нет аудитории, страстно слушающий и ободряющий ораторов, что они не видят нигде в народе такой силы, которой бы стоило труда обращаться с жалобой на всемогущее русское правительство. И теперь все это изменяется с громадной быстротой. Такая сила есть. Это революционный пролетариат. Он доказал уже свою готовность не только слушать и поддерживать призыв к политической борьбе, но и смело бросаться на борьбу. Мы в состоянии теперь, и мы обязаны создать трибуну для всенародного обличения царского правительства. Такой трибуной должна быть социал-демократическая газета. Русский рабочий класс, в отличие от других классов и слоев русского общества, проявляет постоянный интерес к политическому знанию, предъявляет постоянно, а не только в периоды особого возбуждения, громадный спрос на нелегальную литературу. При таком массовом спросе, при начавшейся уже выработке опытных революционных руководителей, при той сконцентрированности рабочего класса, которая делает его фактическим господином в рабочих кварталах большого города, в заводском поселке, в фабричном местечке, постановка политической газеты есть дело вполне посильное для пролетариата. А через посредство пролетариата газета проникнет в ряды городского мещанства, сельских кустарей и крестьян и станет настоящей народной политической газетой. Роль газеты не ограничивается, однако, одним распространением идей, одним политическим воспитанием и привлечением политических союзников. Газета не только коллективный пропагандист и коллективный агитатор, но также и коллективный организатор. В этом последнем отношении ее можно сравнить с лесами, которые строятся вокруг возводимого здания, намечают контуры постройки, облегчают сношение между отдельными строителями, помогают им распределять работу и обозревать общие результаты, достигнутые организованным трудом. При помощи газеты и в связи с ней сама собой будет складываться постоянная организация, занятая не только местной, но и регулярной общей работой, приучающей своих членов внимательно следить за политическими событиями, оценивать их значение и их влияние на разные слои населения, вырабатывать целесообразные способы воздействия на эти события со стороны революционной партии. Одна уже техническая задача – обеспечить правильное снабжение газеты материалами и правильное распределение ее заставляет создать сеть местных агентов единой партии, агентов, находящихся в живых сношениях друг с другом, знающих общее положение дел, привыкающих регулярно исполнять дробные функции общерусской работы, пробующих свои силы на организации тех или иных революционных действий. Эта сеть агентов будет островом именно такой организации, которая нам нужна. Достаточно крупной, чтобы охватить всю страну, достаточно широкой и разносторонней, чтобы провести строгое и детальное разделение труда, достаточно выдержанной, чтобы уметь при всяких обстоятельствах, при всяких поворотах и неожиданностях вести неуклонно свою работу, достаточно гибкой, чтобы уметь, с одной стороны, уклониться от сражения в открытом поле с подавляющим своей силою неприятелем, когда он собрал на одном пункте все силы, а с другой стороны, чтобы уметь пользоваться неповоротливостью этого неприятеля и нападать на него там и тогда, где всего менее ожидают нападения.